Мы изучаем предыстория книги Зор, пункт 26, Труды Большой Лама, страница 426. Мы приглашаем посетить наш сайт kap.tv. Там вы сможете найти материалы к уроку и задать вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Предыстория книги Зор, пункт 26, Труды Большой Лама, страница 436.
Мы учили, что есть три состояния. Есть три состояния, которые проходят творение. Первое состояние бесконечности, когда высшая сила, Творец, создал состояние для всего творения, что оно находится в конечном совершенстве. Вообще нет вопроса о первичном совершенстве или вторичном, или третичном. Есть совершенство, но не может быть иным. И находится там, потому что в такой форме она выходит из замысла творения. Оно выходит из замысла творения, это совершенство. Творец творения и все взаимоотношения между ними, когда творение находится на уровне Творца. И совершенство первого состояния исходит из конечного состояния. После того, как творение прошло весь путь развития во втором состоянии, творение опускается из мира бесконечности через пять миров, и эти ступени отдаляют творение от Творца, и тогда творение все более и более ярко выражает, ярко ощущает свою независимость. И так оно существует в этом мире, именно в этом самом ужасном состоянии, самом далеком от Творца. Но именно в этом состоянии, когда оно оторвано от Творца, оно чувствует, что существует самостоятельно. А затем начинает процесс исправления, подъем снизу вверх. Из этого мира, через все духовные миры, обратно в бесконечность. И с помощью этого человек, человек имеется в виду душа. Не мы с нашими телами называемся человеком, Адам. А насколько мы приобретаем все больше и больше подобие Творцу, силе отдачи и любви к ближнему. Ближний — это то, что не находится в моем желании получать, а вне его. И я приобретаю к нему ощущение любви. Это называется выше знания, выше чувств, выше знания. Выше меня, выше моего восприятия. Это называется любовью к ближнему. Что я должен прийти к состоянию, когда я чувствую его как существующего, как относящегося ко мне, начинаю приближаться к нему, настолько, что я прихожу к любви. И нам еще предстоит выяснить, что это такое. Но в состояниях, когда мы обретаем любовь к ближнему, мы продвигаемся обратно, к бесконечности, поднимаем себя снизу вверх и приходим к концу исправления. Находимся в состоянии, когда весь мир сейчас находится в этом процессе, вошел в этот процесс, начинает раскрывать, что находится в каком-то процессе. И с чего он вдруг начнет об этом думать? Потому что не может управлять собой. В течение тысяч лет нашего развития мы об этом не думали, развивались как получалось. Как бы, потому что не было противоречия между тем направлением, куда я продвигаюсь, развиваюсь, и формой моего развития. Как бы все происходило в согласии с моим эго. И оно развивалось все больше и больше и больше, пока не пришло к такой форме развития, капиталистической форме, с помощью технологий, с помощью науки. Мы в кратчайшее время пришли к очень быстрому эгоистическому развитию. И сейчас, последние несколько десятков лет, мы вошли в кризис, где этот кризис — это конец эгоистического развития. Природа начинает закругляться, замыкаться. И уже не прямым образом я могу пойти и побеждать себя и других, и таким образом добиваться успеха. Это не получается. Вообще, это может получиться только в соответствии с другими условиями. Изменились условия. И поэтому я должен уподобить себя им. То есть, я должен вооружиться восприятием, решением, как вся природа. Должен быть круглым, интегральным, общим. Без этого я не пойму, что происходит. Я не смогу решить, как действовать. И всегда я буду приходить заведомо к неверным решениям. И наверняка не на свое благо. В таком состоянии мы находимся, и поэтому нам раскрылась наука Каббала. И в особенности предисловие книги Зоар. Поэтому давайте посмотрим, что он пишет об этих состояниях, первом, втором и третьем, где мы сейчас находимся в начале второго состояния. Потому что второе состояние — это спуск сверху вниз, от бесконечности к этому миру. Это мы уже прошли. В этом мире мы прошли период, который называется подготовкой, и сейчас мы подошли к осознанию зла и к подъему обратно к миру бесконечности.
Пункт 26. Как уже говорилось, состояние первое обязывает к существованию состояния 3, которое появилось во всей полноте, как и состояние 1, согласно замыслу творения, ни в чем не менее, чем задумано. И потому обязывает состояние 1 к воскрешению мертвых тел. То есть, их огромное желание получать, которое уже пришло в негодность, кончилось и разложилось в состоянии 2, обязано воскреснуть заново во всем своем огромном размере, без всяких сокращений, то есть со всеми своими недостатками, бывшими в нем. И начинается заново работа, чтобы обратить огромное желание получить в желание отдавать ради Творца. И тогда мы выиграем дважды. Во-первых, есть у нас место получить все благо, наслаждение и нежность, заключенное в замысле творения, так как уже есть у нас огромное тело с огромным желанием получать, поднимающееся вместе с этим наслаждением по одному стеблю. Во-вторых, поскольку получение таким образом будет лишь в той мере, в которой мы доставляем наслаждение Творцу, то оно является чистой отдачей. Кроме того, мы достигаем равенства свойств с Творцом, что является слиянием, то есть нашей формы в состоянии 3, ведь состояние 1 непременно обязывает к воскрешению мертвых.
Вопросы, пожалуйста.
По поводу кризиса. Я беседовал с матерью своей жены по поводу интегрального воспитания.
Les gens qui sont riches s'en sortent et c'est les pauvres qui en pâtissent.
Она сказала, что сейчас во время кризиса богатые обогатеют, а бедные обеднеют. Она спросила меня, что на этот раз изменилось. И богатые еще больше разбогатеют.
Богатые еще больше разбогатеют в десятки раз, а бедные еще больше обеднеют в десятки раз.
Я не знал, что ответить, что чем отличается от кризиса, от других.
Нет, кризис не должен быть лучше, красивее, он должен быть хуже. Он должен быть таким, чтобы ты не видел из него никакого выхода, никакого решения.
Я понимаю, но возьмем, например, я не знаю, как la Seconde Guerre mondiale.
Возьмем для примера Вторую мировую войну. Те, у которых были деньги, нашли решение.
Она
мне сказала, что в этом кризисе, на этом кризисе будет то же самое. Те, у кого есть деньги, найдут выход из положения. Вопрос, чем отличается этот кризис от всех остальных? То есть все вернется на круги свои.
Вернется на свои круги свои все больше и больше, но он не закончится. Он говорит о кризисах, которые были и прошли. А этот кризис не пройдет. Он продолжится. Это огромная разница. Он будет продолжаться бесконечно. Его концом может быть только исправление. А не то, что это закончится в таком виде, что есть какое-то падение на бирже или какое-то состояние, которое можно привести в порядок с помощью какой-нибудь мировой войны. Нет, такого не может быть. Мы сейчас находимся в состоянии, которое не завершится, потому что мы вошли в новую систему отношений, интегральную. И, разумеется, богатые станут богаче, а бедные, разумеется, будут беднее. И мир очень изменится, но не найдет решения, пока не раскроет его в интегральном воспитании, то есть в науке Каббала.
Вот это я не понимаю, почему этот кризис коснется всех?
Он коснется всех, потому что сейчас пока что богачи богатеют, а бедняки становятся беднее. Проблема в том, что с экономической точки зрения, как бы это сказать вкратце, ты не сможешь оживить экономику, промышленность, торговлю, как ты делал это раньше. Нет, входить во все это сейчас... Не будет оживления, воскрешения. Об этом говорят уже несколько лет, о том, что кризис продолжается, и прогнозы сейчас, в 2014 году, тоже нерадостные. Все говорят о том, что кризис продолжится. Он закончится тогда? Что значит «он закончится»? Это значит, что я... Мы сейчас вышли из границ в таком виде, что, я не знаю, как сказать. Сейчас не настроен на это, на такие объяснения. Короче говоря, мы можем исправить кризис. Там, где он происходит, а кризис происходит не в торговле, и не в экономике, и не в семейных отношениях, и не в здоровье, и нигде, хотя все находится в кризисе. Кризис в человеке. Человек не соответствует природе, которая сейчас раскрывается. Нам сейчас раскрывается сетка связей между всеми, которая является интегральной, а мы в ней не действуем. Мы действуем в иной плоскости, в соответствии с совершенно иной программой. И поэтому мы не находим себя в этой сетке, в этой матрице. Не находим себя. Я не могу нажать никакую кнопку, я не могу подкрутить никакой рычажок, никакую ручку. Это не работает. Я ничего не могу включить. Ты видишь, как все происходит, и ничего не получается. От чего люди богатеют? Ты можешь напечатать еще 100 миллиардов долларов. Ну и что произойдет? Они уже забыли о том, что у них есть долги. Сейчас у каждой страны есть долги намного больше, чем общий продукт. Ну и что? Никто не обращает на это. Ты сидишь и ждешь, что американцы вернут деньги, которые они должны всему миру. Сколько там... 20 триллионов или сколько там долларов? Никто даже не думает об этом. Думают, как пережить сегодня на завтра. Никто ни о чем не думает. Потому что если в руках ты не можешь управлять миром, то все. Что он там? Он говорил со своей тещей о мировом кризисе. Надо объяснить, что кризис не в этом, кризис в нашем восприятии. Мы не понимаем сегодня мир, как же мы можем им управлять? Эти богачи, от их богатства, в конце концов, ничего не останется. Эти бедные, ну и что? Я говорю не о состояниях человека, я говорю об управлении. Что раньше ты знал, ты вложишь в это и в то, и получишь то и это. Сегодня такого нет. И кроме того, мы находимся в переходном периоде. Через несколько лет ты увидишь, что 80-90% людей не работают, но они получают что-то для того, должны получать что-то для того, чтобы жить. И так будет весь мир. Какая промышленность, какие богачи. Ну, напечатай деньги, если хочешь. Бедняки будут получать необходимые для существования вещи. Иначе они просто сожрут богачей. Они получат то, что им положено. А богачи? Ну, богачи будут жить чуть лучше. Ну и что? Мир все-таки изменится. Мы не хотим это делать сознательно, своим соучастием, идти мягким путем. Так придем другим путем. Ты все-таки увидишь, что так это произойдет. Ты видишь, что люди не хотят работать. Сегодня люди говорят, для чего? Дай мне то, что мне необходимо. Так вот, немножко, и оставь меня в покое. Я ничего не хочу, кроме этого. Ленится, не в состоянии. Молодое поколение вообще, оно отключено от всего. Да.
Donc ce que tu veux dire, Rav, c'est que la crise maintenant, elle est humaine. C'est une crise humaine.
Вы говорите, что кризис человеческий.
Только внутри человека. Это даже не цивилизационный кризис. Это кризис чисто человеческий. Цивилизация – это результат связи между людьми. Мы должны вначале себя исправить.
Если так, то... Человек не чувствует...
Это тоже не кризис. То, что человек не чувствует себя внутри хорошо, это только толкает его к изменению. Кризис – это та точка, в которой мы решаем, что мы обязаны найти какое-то решение. Какое бы ни было, но это должно быть настоящим решением. Кризис – это точка рождения.
Я имею миллион долларов. Toi, tu n'as rien à manger. Quelle solution on va trouver ensemble?
Это не понимаю. У меня есть мои миллионы, вам нечего кушать. Как мы вместе найдем какое-то общее решение?
Тут дело не в том, есть у меня что кушать или нет. Тебе незачем жить, и мне незачем жить. Мы находимся в том же состоянии.
כוח הכללי, כוח העליון, לא חשוב איך לי, הוא מאיים על כולם.
природа, общая сила угрожает всем. Я более подвержен влиянию, это меньше, но это все изменится. Это еще изменится. Так что не думай, что тем, у кого есть большое имущество, а прежде всего есть у них большая забота, но кроме этого, и это изменится.
Это бы я хотел понять. Когда мы говорим о человеческом кризисе, можете объяснить подробнее, что такое человеческий кризис?
Кризисом называется точка переворота в восприятии человеческом. От того, что все они, все эти маленькие животные, которые называются людьми, думали, все в соответствии со своей эгоистической природой, то есть обслуживали только свои тела, а сейчас они впервые должны подняться над своим телом и начать обслуживать идею более высокую, чем тело. Душу, которая является общим понятием, выше их, вне их. То, что находится в социуме, в связи между всеми. И внутри связи между всеми раскрыть высшую силу, то есть выйти из того, что я обычно называю пупиком своим, брюхом, вне животного, и начать думать о понятиях человеческих. Это называется исправлением кризиса, началом исправления кризиса. Чтобы человек был погружен в это. Да.
Avec mes millions de dollars, je commence à penser plus, pas seulement à ma famille, mais aux autres personnes autour de moi, au bien-être du pays.
Большому моему удивлению, мои миллионы вдруг превратятся в мысли о других людях.
Ты благодаря этим миллионам можешь быть намного слабее и подвержен ударам, чем тот, у которого ничего нет. Потому что у того, у кого ничего нет, есть какой-то угол, есть чтобы пожевать, чтобы пережить сегодня на завтра, и он как-то существует. Тот, у которого есть миллионы, он очень зависит от них, и вдруг он падает, он готов сжечь себя. Ты этого не понимаешь, потому что ты живешь за счет того, что тебе дают. А он живет за счет того, что он царствует. И когда это у него забирают, он начинает сгорать в огне зависти по отношению к другим, этого не может выдержать. Вы не понимаете, что внутреннее ощущение не зависит от того постоянного уровня, который есть у меня? Оно зависит от изменений. Если есть у меня большое изменение, большое падение вниз, то для меня это нестерпимо. Я не могу это выдержать. Я не могу это выдержать. Смотри, сколько у тебя есть людей, которые просто кончают жизнь самоубийством, когда теряют часть своего имущества. Даже не просто имущество, а богатство. Потому что все это относительно. Человек держит золото не у себя в животе, он держит его в своем желании. Желание полное или пустое? Ну, ты не понимаешь этого. Потом поймешь.
Я думаю, что это я понимаю, но когда вы говорите, что удары являются внутренними...
Ну, разумеется, внутренние. Если у меня было 100 миллиардов долларов, а остался миллиард, это внутренний удар или внешний? Это внутренний удар. Я чувствую это внутри себя, как наполнение своего желания. И все относительно. Все относительно. Если я вместе с этим миллиардом или 100 миллиардами, если вдруг на меня сейчас свалится атомная бомба, так что, я буду думать об этих миллиардах? Нет, конечно. Нет, ну, друзья, для чего об этом говорить? Я даже сегодня слов для этого не нахожу. Что нам здесь выяснять? Пусть он поговорит со своей тещей и выяснит. Да, Моти.
Интегральность начинает все более и более ощущаться внутри.
Мы должны привыкнуть к интегральности. Если я понимаю, что я так сейчас должен видеть мир через группу, я постепенно начинаю так себя направлять, калибровать. И в таком форме начинаю видеть происходящее в мире, то я начинаю видеть истинную, верную картину.
В продолжение к этому ощущается, что есть рука, направляющая и заботящаяся. Все становится более круглым.
Начинает выстраиваться иначе.
Начинает быть более понятным. Я хочу понять, в чем различие между нашим состоянием сегодня в переходном периоде до переворота, с одной стороны, а с другой стороны, как мы должны относиться к миру после переворота? Мы, мировой клибный барух, какие дополнительные ресурсы у нас появятся? Может быть, мы станем каналом. Что произойдет в мире? Что он вдруг внезапно станет исправленным в наших глазах? Или как? В чем различие будет между сейчас и потом?
Разница в том, что прежде всего нам будет ясно, как нам необходимо обратиться к миру. Нам будет ясно, как реализовать связь с Творцом, слияние с Творцом. А с другой стороны, точка контакта с миром. Мы включимся во всю действительность, во весь мир, во всю глубину его желаний. Включим их в себя. Сможем поднять этот ман наверх. С помощью этого мы придем к большему слиянию с Творцом. С помощью этого поднимемся. Невозможно перейти со ступени на ступень, если ты не включаешь в себя желание мира. Ты должен подняться с первой ступени на вторую, из 125 ступеней. Ты обязан включить в себя весь мир. В какой-то степени. Пока ты не включишь всех.
То есть, со ступени на ступень, глубина нашего отношения, то есть наше разрешение, вхождение в контакт становится более тесным. Например, как в нашем мире различие между семейным врачом и каким-то профессором, который становится большим специалистом в какой-то конкретной области.
В предыдущих поколениях каббалисты занимались тем, что они выстраивали систему, замыкали ее, подготавливали ее, готовили ее к нашему использованию. Это как ты строишь какую-то систему, какое-то большое производство, но ты пока строишь базу. Вплоть до Бальсулама и Рабаша выстраивалась основа. Начиная с Рабаша и далее, основа уже выстроена. Сейчас мы должны начинать ее использовать. То есть мы должны, во-первых, соединиться между собой, и привести себя к состоянию, которое называется Израиль, прямо к Творцу, когда у нас есть какая-то связь между собой, какая-то связь с Творцом минимальная, и больше не будет, если мы не начнем заниматься воспитанием. И в той мере, в которой мы начнем заниматься воспитанием, мы поднимем наверх ман, получим сверху помощь для тех, кого мы, для наших воспитанников, и вместе с ними мы будем подниматься. И только в таком виде я должен опуститься на 125 ступеней. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый уровень в мир, в народ, в мир. И только тогда, каждый раз, я буду подниматься, подниматься, подниматься на 125 ступеней к святости. Получается, что только при условии, когда я включаю в себя всех, я исправляю этот мир и привожу его к концу исправления.
Последний вопрос. Нам предстоит скоро конгресс, и очень ощущается такое внутреннее напряжение. После конгресса, что вы, Раф, на что вы рассчитываете? Есть огромный хисарон, он ощущается здесь. Видит ли Раф большую глубину контакта после конгресса?
После конгресса я вижу, что мы будем заниматься очень широким распространением, очень сильным, интенсивным для всего народа и всего мира. Мы будем заботиться и здесь, в Израиле, и во всем мире, все наши группы, везде, где они находятся. Я надеюсь, что мы начнем с новой силы, и мир изменится намного быстрее. Вы увидите, как быстро начнет мир меняться после конгресса. Ну, продолжим.
Мы не объясни этот пункт.
Ну, пожалуйста, спрашивайте, что тут есть.
Амнон из Бершевы спрашивает, из Хадеры, ученик из Хадеры тоже, что такое воскрешение мертвых, когда это произойдет, что такое в духовном?
Когда это произойдет, когда мы умрем, тогда это произойдет. Что существует желание получать. Желание получать, оно и так мертво, потому что оно все ради получения. Но когда мы его хороним, когда он умирает, и хотим его оживить для намерения ради отдачи, тогда мы путем этого решения, что мы не хотим его использовать, оно в наших глазах мертво. Тогда это называется, что оно умерло. И я, когда я уже не хочу его использовать с намерением ради получения, поскольку это для меня смерть, а хочу использовать его с помощью сокращения и с намерением ради отдачи, это называется, что я перешел к воскрешению из мертвых. Только такие понятия есть в науке Каббала. То, что мы это воспринимаем как нашу жизнь и смерть биологическую, это все только в нашем воображении. И тут ничего нет реального. Это существует только как отображение корня и ветви в нашем воображаемом мире. Существует только духовное. То есть то, что мы сейчас видим, то отображение в материи на неживом растительном и животном уровнях, это все воображаемый мир. Как сказано, мы были как во сне. Если ты начнешь воскрешать свое желание с намерением ради отдачи, то увидишь, что ничего не существует. Существует в твоем желании получать, а в желании отдавать не существует, не будет существовать. Все?
Ну.
Паша из Москвы спрашивает, как похоронить желание получать?
Для этого у нас есть группа, учеба и свет, возвращающий к источнику.
Но.
Видимо, недостаточно.
Доброе утро. Он пишет, поэтому первое состояние обязывает воскрешение мертвых, как мы сейчас сказали, и продолжает. Это сильное желание получать. Почему он использует именно такое слово, сильное желание получать, огромное?
Намерение ради получения. Желание само по себе, оно неплохое и нехорошее. Это просто материя. Использование с намерением ради получения или ради отдачи. После разбиения желание действует без ограничения, поэтому оно так говорится, что оно так ярко выражено. Начинай его использовать с намерением ради отдачи, тогда оно не будет так ярко выражено. Ты увидишь это.
Он представляет от первого до третьего общее состояние. Вопрос, является ли это представлением, происходит так на каждой ступени? Мы проходим от сущего из ничего до третьего состояния.
Нет, он говорит о всем творении. Он говорит о всем творении. Он говорит не об одном человеке и о том, что у каждого есть первое, второе, третье состояние. Он говорит о всем творении. Об общем желании получать. Оно находится в первом состоянии, в полном совершенстве, в полном исправлении, потому что в нем находится его будущая исправленная форма. Второе состояние, которое мы должны пройти с помощью наших работы наших рук. И к третьему состоянию мы должны прийти. Но оно уже заложено в первом состоянии. И все эти состояния обязывают друг друга. Не может быть совершенства без у нас в наших ощущениях мы действуем в соответствии с понятием времени, но это не время, это причинно-следственная связь, которая так ощущается в нас. Но все-таки почитаем. 27 пункт.
27. Действительно, не может быть, чтобы воскрешение мертвых произошло иначе, как перед окончанием исправления, то есть в конце состояния 2. Потому что после того, как удостоились искоренить наше огромное желание получать и получили желание отдавать, после того, как работой нашей по искоренению этого желания получать удостоились всех прекрасных ступеней души, называемых Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида, достигли величайшего совершенства, так что можно теперь снова оживить это тело во всей громаде его желания получать.
То есть,
такое действие, оживить все творение, потому что жизнь происходит только в отдаче, это приходит к нам в конце исправления.
Но теперь оно больше не грозит нам разделением в нашем слиянии. Напротив, мы преодолеваем его и придаем ему форму отдачи. И это справедливо по отношению к любому частному плохому свойству, от которого мы хотим избавиться. Поскольку мы должны полностью от него отказаться, так, чтобы не осталось от него ничего, а затем...
То есть перестать вообще использовать желание получать. Сделать сокращение, сказать «ничего не получаю», но я не говорю о том, что необходимо для животного. Нашего. Говорится о вещах духовных. А материальное, но не восхваляемое, не презренное, если я использую только то, что мне необходимо для существования, и все мое желание, чтобы было сверх этого, было направлено на духовное постижение, то есть на достижение отдач, тогда это означает, что я ничего не получаю в материальном. Потому что необходимое, оно и неплохое, и нехорошее. Мы в такой форме делаем сокращение на наше желание, и...
А затем его можно снова ввести в среднюю линию.
То есть я потом, в той мере, в которой у меня есть намерение ради отдачи, настолько сильно, что я даже могу наслаждаться ради отдачи, я начинаю это делать. Потому что с помощью этого я даю наслаждение.
Но пока полностью не отказались от него, невозможно использовать его в желательной средней линии.
Еще раз, мы не понимаем, насколько в духовном, в духовной плоскости активным действием является только отдача. А отдача может быть только если я даю. Какие возможности давать у меня есть? Или я принимаю у Творца для того, чтобы передать ближнему. Тогда я вначале должен впечатлиться желанием ближнего, почувствовать его как свое, еще большее, чем свое. Как мы говорили о том, что возлюби ближнего своего, это больше, чем себя. Как ты сейчас любишь себя больше остальных. Это называется как самого себя. И поэтому я получаю от ближнего желание, я поднимаю его к Творцу и говорю: вот это, пожалуйста, возьми, и вот это, пожалуйста, наполни. Для меня это является самым важным, так как мой младенец, который важнее мне, чем сам я. И тогда я получаю от него наполнение и передаю им. Собственно, что я получил этим? Получил возможность путем желание ближнего доставить наслаждение Творцу. Я наполнил и келим ближнего, и келим Творца. Потому что у него есть желание дать наслаждение сотворенному. Это его кли. То есть, произошло взаимная отдача. То же самое и дальше. В следующем действии. И так каждый раз. О чем был вопрос? Это отдача, короче. То есть, что я хочу сказать? Как бы нет в духовном действии получающего. Наоборот. Нет, наоборот, все время только получение. Потому что я никому ничего не могу дать, если я от него не получаю. Потому что у меня нет другой материи, кроме как желания получать. И мое действие, когда я включаюсь в кого-то, тем, что я получаю от него, то есть я всегда работаю только со своим желанием получать. Только. И только с помощью правильной реализации желания получать, я связываюсь и, собственно, все время получаю. Но получение в такой форме, что я как бы отдаю, поэтому это называется наукой получения. Наука Каббала. Потому что я этим прихожу к безграничному получению. И в этом цель творения со стороны Творца привести нас к наслаждению бесконечному, непрекращающемуся. Необходимо подумать об этом. Первое данное. Ниф, ты записываешь? Замечательно. Первое творение – это желание получать. И кроме желания получать, в нем ничего нет. Второе. Как с помощью желания получать, оно вдруг отдает ближнему и Творцу, и его действия называются действиями отдачи, хотя оно работает с желанием получать. Это непросто. Необходимо постараться увидеть, как это происходит внутри материи. Да.
Урок скоро закончится, я хотел спросить то, что касается подготовки к конгрессу. Можно?
Ну, разумеется.
Каждый день в 6 часов вечера, уже несколько дней продолжается, вчера это было наиболее очень сильно, в 6 часов вечера мы встречаемся в новом здании, и есть дежурство израильских групп. Вчера приехала группа Хадеры, десятки людей, и здесь были десятки людей из Петахтиквы. В 6 часов вечера они встречаются и делают Ешиват Хаверим, семинар, и начинается вечер работ по подготовке дома к конгрессу. Вопрос мой следующий. Как? Сейчас так будет каждый день, каждый вечер до конгресса. Вопрос. Как это состояние мы можем использовать, как вы сказали на семинаре, как максимальную подготовку и во внешнем проявлении, и во внутреннем в объединении? Каким должно быть наше отношение к этому мероприятию? Каждый день в 6 часов вечера собираются здесь около 100 человек и работают вместе.
Жаль, что я вчера не знал. Сегодня я еду в Йокнам, в Кармель. Иначе я бы тоже поучаствовал в этом каким-то образом. Смотрите, подготовка духовная — это совершенство. Совершенство может быть на 1 грамм, а может быть на миллиарды тонн. Но совершенство. Что это значит? Постоянство. Постоянство. Если это прекращается, то это не духовное и не совершенство. Если это немножко, но все время, это уже совершенство. И затем мы думаем, вот эти вот уровни совершенства, мы думаем, что это 10 тонн, 100 тонн, 1000 тонн. Нет, там совершенство в сокращении времени, но необходимо подумать, как это объяснить. Что я хочу сказать? Самым важным это является не прекращать мысль, не прекращать намерение. Самое маленькое, самое простое. Неважно. Это лучше, чем находиться в... Ну, я не знаю, как это сказать.
Бизе кидай лану льет, ну, лидали,
тут нам стоит уточнить, что маленькое, самое маленькое, но постоянное намерение по-настоящему близко к духовному, а не большие скачки, которые приходят и уходят. И этого я вам желаю в течение дня.
Да. Как мое участие физическое в подготовке конгресса к приему всех товарищей, которые придут со всего мира, продвигает меня в духовном? Я делаю действия, таскаю железки, камни.
Именно это является подготовкой, которая дана нам в нашем мире. Мысли мы мыслями, но о действиях мы говорили уже несколько раз. Неважно, больше ты тащишь или меньше, но столько, сколько ты вкладываешь относительно своих сил, это входит в подготовку. Ты увидишь, насколько это помогает. И на этом
несколько объявлений. Личная встреча с Равом Лайтманом в Кармеле. Сегодня, вторник, 14 января, пройдет личная встреча с Равом Лайтманом в Кармеле по адресу Мале Ор 15. Все приглашаются, вход свободный. Серия «Зор для народа», дорогие друзья, в преддверии конгресса Зора выходит серия книг «Зор для народа», основанная на ежедневных уроках. Книги можно будет провести на конгрессе. Записывайтесь по телефону 1-800-509-209. внутренние ключи. Колледж Каббала народу, израильский филиал приглашает вас на вечер, где вы можете поговорить, прочувствовать и прочитать. По адресу 123 в 7 часов вечера 16 января звоните по телефону 900-599. Мировой конгресс ЗОР 2014 года «Единство изменяет мир». Друзья, группы, телезрители, приглашаем вас на Мировой конгресс ЗОР 2014 года, конгресс объединения и духовного продвижения. С 5 по 7 февраля 2014 года, Ганет Рухат, Тель-Авив. Посмотрим небольшой клип. Она была скрыта на сотни лет. Прошла через тысячу рук. Испытала множество приключений. Ради одной минуты. Мировой конгресс ЗОР 2014 года. Единство изменяет мир. С 5 по 7 февраля 2014 года, Ганет Рухат, Тель-Авив. Звоните 1-700-509-209. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why.
When we are together.